продолжал Данилов свой рассказ, и начинает виться у ног. Мне, само собой, интересно, с чего такая честь? Я пинаю его ботинком. Те, кто представлял себе Пыльников более или менее точно, захохотали. Он свивается кольцом вокруг ступни. Ну все, думаю, с ногой можно прощаться. Тут Данилов заметил меня и оборвал рассказ. «Петя, давай, пошли!»
«Да вылета еще 20 минут!» — просительно произнесла одна из девушек. «Александр Олегович, так что там?»
«Грязь!»
— торжественно произнес Данилов.
«Грязь на ботинках! Про канал-то еще помните?»
Пыльник почувствовал непривычный минеральный состав и обалдел.
«Новое месторождение!»
От хохота затряслись стены. А ведь Данилов не просто балагур. Его любят за то, что в его рассказах чужие всегда выглядят полными кретинами. Раньше в русском фольклоре место идиотов занимали американцы, французы, немцы. Теперь чужие. Попали как-то человек Хиксоид и Дейнло на необитаемую планету. Интересно, это влияние деда или он и впрямь такой? Впрочем, можно вспомнить и старую версию, что все анекдоты о престарелых коммунистических правителях, позже о новых русских, еще позже о генералах-министрах из хунты Шипунова, сочиняли и распространяли работники спецслужб. Если невозможно заставить народ полюбить негласных правителей общества, то надо их высмеять. Это снизит накал человеческой ненависти, превратит ее в иронию. В глупый, бессильный, самодовольный смех. Маленькие и умные народы, кстати, давно это поняли и позволяли смеяться над собой. А сейчас нашим правителям, которые по сути своей лишь наместники чужих, надо ослабить неприязнь к инопланетянам.
«Познакомьтесь, это Петя. Петр Хрумов. Гроза китайских дыхкан», — воскликнул тем временем Данилов, обнимая меня за плечи.
Все захохотали, но Данилов внезапно стал серьезен. «Этот паренек...» «Единственный в мире человек, способный посадить космический корабль на шоссе. Я не шучу. Мне это не по силам». Все смотрели на меня. «Очень скоро его имя будет у всех на устах», — продолжил Данилов. «У всей планеты. Можете заранее брать автографы». Меня и то мороз по спине пробрал от таких слов. А у Маши с ее осторожностью волосы бы дыбом встали. Но никто в словах Данилова криминала не углядел. Я пожал руки пилотам, выслушал комплименты от девчонок и вслед за Даниловым двинулся по коридору. Разумеется, регистрацию мы не проходили. Вместе с летчиками, которые ведут лайнер в Хабаровск, доехали на машине до Боинга. Поднялись в первый салон. Девчонки-стюардессы притащили маленькие бутылочки с французским вином. Данилов, не теряя времени, откупорил одну и наполнил бокал. «Ну, Петя, не тормози». Я плеснул себе чуть-чуть. Данилов чокнулся, кивнул. «За удачу». «Ох, как она нам пригодится». Днем в Звездном я мимоходом видел Данилова. Но тогда это был совсем другой человек. Собранный, жесткий, официальный. Мы поздоровались, Данилов сказал что-то поощрительно одобряющее, и я продолжил поход по бюрократическим коридорам. Сейчас рядом сидел нервничающий, зажатый, и от этого излишне разговорчивый человек. Мне даже вспомнился тот молодой летчик, замерший на фотографии с дедом. Наверное, Данилова до сих пор давит та война, плен, угроза расстрела. Тот страх не изжит, не пройден. 2 десятилетия лишь загнали его вглубь. Неужели дед этого не видит? Трудно придется Александру Олеговичу, если что-то пойдет наперекос. Салон потихоньку наполнялся людьми.
Бизнесмены с подругами, молодые клерки из государственных учреждений, так и не привыкших экономить деньги, несколько иностранцев. Эконом-класс тоже был набит под завязку.
«Я вот какую историю вспомнил», — задумчиво сказал Данилов. «С год назад, за пару часов до старта «Великоросса», второй пилот Женя Лейкин подскользнулся на лестнице и сломал ногу. Отменять старт было крайне невыгодно. Больше пилотов не было. Ребята слетали тогда так, вдвоем. Прецедент, что ни говори. «Джамп-навигатор — фигура более важная», — подумав, возразил я.
но и рейс более срочный. У тебя ведь универсальный допуск, Петя?
Пилот и джамп-навигатор для сверхмалых челноков. Второй пилот или джамп-навигатор для кораблей среднего и большого тоннажа.
Да.
Подумаем, удовлетворенно сказал Данилов и откупорил вторую бутылочку с вином. Я откинулся в кресле. Господи, нет, сломанная нога куда меньшее зло, чем выкидывать человека у стартового стола. Неужели я начал мерить зло? Делить на большее и меньшее. Лайнер начал разгоняться, я закрыл глаза и расслабился. Уснуть бы. Это у меня получилось. Стюардесса меня будить не стала, а вот Данилов не церемонился. Когда разносили ужин или скорее завтрак, он потряс меня за плечо. «Петр, соберись». Я недоуменно поглядел на него.
«Вырабатывай желудочный сок. Поглощай белки и калории».
Александр с подчеркнутой заботливостью раскрыл передо мной коробку с завтраком. «Давай порубаем».
Мы ели, обмениваясь ничего не значащими фразами, поглядывая в иллюминатор, за которым была лишь темнота и проблески маячка на крыле лайнера. Рокот двигателей здесь, в переднем салоне, казался слабым и далеким.
«Где-то над Новосибирском летим», — предположил Данилов. «Бывал здесь?»
«Совсем маленьким. Не помню. Я сжал зубы».
«Извини», — Данилов сообразил, в чем дело, слишком поздно. «Прости, Петр, я совсем забыл. Ты и не обязан помнить, где разбились мои родители». «Черт!» — полковник выглядел по-настоящему смущенным. «Как-то глупо я». «Брось, Саша, бывает». Я вернул стюардессе прозрачную коробку, не опустевшую даже наполовину. Кормили слишком хорошо. Меня утомила схватка с отбивной и единоборство с салатами. Я родителей и не помню, если честно. Я встал и двинулся к проходу. Вот так, наверное, и мои родители летели. Спокойно и беззаботно. Наверное, поуже были проходы между рядами, и не в каждое кресло был вмонтирован телевизор и телефон, а так мало что изменилось. Та же дюралевая труба с крыльями и турбореактивными движками, те же 250-300 метров в секунду, такие смешные цифры по сравнению со скоростями убегания, абсолютный покой по сравнению с джампом. Но этой скорости вполне хватило, когда на высоте 10 тысяч метров у тушки разрушилось правое крыло. О чем они думали, мои незнакомые и молодые родители, в ту последнюю минуту, когда самолет, потеряв управление, кувыркался, приближаясь к земле? Обо мне, может быть, о том, как правильно сделали, не взяв меня с собой. Я дернул дверь туалета, но она была закрыта. Прислонился к обитой синтетической тканью стене. Опустил руку в карман, достал фотографию и газетную вырезку 23-летней давности. Мне не хотелось смотреть в лица родителей. Это было бы нечестно. Тем более здесь и сейчас. Я смотрел на себя маленького и капризного, вырывающего ладошку из руки отца. Ведь он не виноват, этот мальчик, которым был я. Я развернул хрупкую бумагу. Президент соболезнует. Зачем я взял эту вырезку? Что хочу найти в профессионально соболезнующих строках? Никогда ведь не пытался узнавать детали той катастрофы. И правильно делал, наверное. Представитель российских авиалиний категорически отверг версию о кавказском или крымском следе, отметив, однако, уже найден один из черных ящиков и ведется расшифровка. Более 100 погибших, включая 12 детей. Ля-ля-ля, 3 рубля. Я знаю, каково это сочувствие со стороны. Густо замешанное на любопытстве, облегчении и праведном гневе, направленном на стрелочников. В данном случае на механиков, выпустивших в полет древний лайнер. В Новосибирск прибывают родственники жертв авиакатастрофы. Одним из первых прибыл известный политолог и публицист Андрей Хрумов, потерявший в катастрофе всю семью – сына, невестку и 2-летнего внука. Наш корреспондент попытался взять интервью у... Ля-ля-ля, 3 рубля. Я закрыл глаза. «Наш корреспондент, ты же ошибаешься. Дед не мог потерять меня. Вот он я. Стою в металлической сигаре, мчащейся над заброшенным обелиском в сибирской тайге. Я живой». К сожалению, процитировать ответ Хрумова мы не рискнем.
Но реакцию убитых горем людей представить несложно. Боль и отчаяние. Я ведь живой. Я остался не только на старой фотографии. Я вырос и стал летчиком. Наперекор судьбе убивший родителей. Назло всему. Я живой. Сила удара была такова, что процесс опознания... Нет, прошептал я, комкая вырезку. Хрупкая бумага ломалась по сгибам. Нет. Какая еще сила удара? Меня не было в том дюралевом гробу. Стюардесса остановилась рядом и взяла меня за локоть. «Петр Данилович, вам нехорошо?» Я сглотнул, глядя в ее встревоженное лицо. «Девочка, как ты не понимаешь? Мне не может быть хорошо или плохо. Меня просто нет. Я где-то там, внизу, в ветвях сосняка, в густой траве, в иле, на дне заполнившейся водой воронки. 10 килограммов хрупкой плоти так и не стали здоровым мужиком, воплотившим все мечты деда. Петр Данилович, девушка попыталась потянуть меня к ближайшему креслу. Ничего, прошептал я. Что ничего? Уже ничего. Я отвел глаза. Все прошло. Я растерялся. Она непонимающе смотрела на меня. Простите, я вырвал руку, отталкивая улыбающегося японца, протиснулся в туалет. Японец торопливо извинился вслед. Я захлопнул дверь, прижался лбом к безукоризненно чистому зеркалу. Нужник благоухал розами. В настенном экране шли мультики, как и 100 лет назад глуповатый кот гонялся за хитроумным мышонком. Все надежно и незыблемо. Подняв фотографию, я всмотрелся в светловолосого мальчика. «Прости, малыш. Ты не смог стать мной. Ты превратился в часть земли. А я стал тобой. Взял твое имя и судьбу. Вырос, считая себя Петей Хрумовым, внуком известного политолога и публициста. Что мы думаем о сильных, воспитывающих из непринадлежащего им человечества космических извозчиков? Что мы подумаем о человеке, взявшего на воспитание ребенка с единственной целью – вырастить спасителя человечества? Я ведь не очень-то и похож на него, только цветом волос. Даже глаза у него темные, а не голубые. Так просто было думать, что я повзрослел и изменился. Не оставлять за спиной ничего? Так мне и нечего оставлять, дедушка. Простите, Андрей Хрумов. Мне нечего оставлять. Я один в этом мире. Мне ничего не принадлежит. Даже любви и дружбы я избежал. Ведь это сковало бы меня. Вы воспитали меня великолепно, Андрей Валентинович. Нобелевская премия ваша. По праву. Склонившись над унитазом, подкрашенная багровым ароматизатором лужица воды казалась кровью, я закашлялся. Меня начало подташнивать, что-то кислое и мерзкое рвалось наружу. Я попытался задавить рвоту, но стало только хуже. Меня вывернуло наизнанку, вырвало непереваренным завтраком и французским вином. Я оперся руками о вогнутую стену, за которой ревел рассекаемый лайнером воздух, и простоял минуту, пошатываясь. В ногах была слабость, во рту горечь. Газетной вырезки как раз хватило, чтобы вытереть пальцы. Фотографию я порвал на мелкие клочки и бросил в унитаз. Не оставляй ничего позади. Припав к крану, я прополоскал рот теплой, пахнущей дезинфекцией водой. Она казалась приторно сладкой, как любовь деда для бесхозного сиротки, взятого вместо погибшего внука. Вы долго выбирали меня, Андрей Валентинович, здорового и умного, податливого к воспитанию, неотягощенного дурной наследственностью, того, кто воплотит мечты о величии человечества. Но ведь и отбракованный материал зря не пропал. Дед и за умненькой девочкой Машей приглядывал, и не только за ней, вероятно. Сколько вас, несостоявшихся Петров Хрумовых, выросших под заботливым присмотром фонда Хрумова, получивших образование, работу и веру в великое будущее человечества. Я просто самый удачливый. У меня была иллюзия семьи. Зато иллюзию свободы имели мы все».